Свежее утро на радио «Спутник».
Ну что, начинаем информационный эфир радио «Спутника». В студии обозреватель Олег Обухов, Алексей Тимофеев. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Да, но, к сожалению, утро добрым не получается, но получается бодрящим, потому что очень тревожные новости поступили из Австрии, Вены. Вчера, напомню, в столице Австрии состоялись теракты, по мнению некоторых представителей австрийских властей. Два человека погибли, 15 человек доставлены в госпитали, семерым тяжело пострадавшим оказана помощь. Об этом сообщает мэр Вены Михаэль Людвиг.
Усилены меры безопасности на всей территории Австрии, в том числе и на границах. В фокусе, естественно, центр Вены, где накануне произошла стрельба. О мерах безопасности сообщил представитель МВД Гарольд Зёрюс. По его словам, доступное число персонала ограничено, и приходится определять отдельные зоны, которые охраняются сильнее. Вот удивительное, да, такое заявление, когда говорится о том, что персонала не хватает, чтобы обеспечить безопасность везде.
Меня удивляет другое. Меня удивляет, что по-прежнему неизвестно ни точное число нападавших, ни точное число пострадавших. То есть сообщается, что как минимум двое погибли. Неизвестны ни мотивы нападавших, но мы можем предположить, собственно, да, благодаря домыслам, потому что одно из нападений состоялось возле синагоги. Да, в городе Вена. В 6 разных местах произошла стрельба одновременно или с перерывом в какое-то время. Уже последовали какие-то задержания, но, судя по всему, большинство нападавших скрылось.
Одного вроде бы как ликвидировали.
Да, один из нападавших был ликвидирован. Сообщается также о том, что у предполагаемых террористов имелись пояса смертников. При этом есть другая информация, что вот опять же, простите, да, у одного из них пояс смертника был муляж. Да, муляж был муляжом. В общем, вопросов пока больше, чем ответов.
Ну, ты знаешь, возможно, не хотят нагонять панику на австрийцев. Может быть, поэтому дозированная такая информация есть. И в любом случае, если делать какие-то заявления, в том числе, если говорить о политиках, да, то должно быть выверено каждое слово, каждое
Понимаю.
Мнение.
С одной стороны, с этим нельзя не согласиться. Но действительно, чтобы не нагнетать панику. Это понятная логика. Но с 18-й стороны... А что делать-то с безопасностью? А что делать с безопасностью, если мы не будем нагнетать панику? Вот Курц, Себастьян Курц, австрийский премьер, уже сказал, что, значит, перед выходом на улицу ознакомьтесь с последними новостями о том, что происходит в городе. Вот с одной стороны нельзя нагнетать панику, а с другой стороны, ну, люди должны чувствовать себя в безопасности.
Правда? В любом случае, со стороны австрийцев, он говорит, что прежде чем... Ну, почему с новостями нужно ознакомиться? Нужно знать, нужно, когда ты выходишь, что тебя может ожидать. Но мало ли у кого какие дела могли образоваться, учитывая то, что, собственно говоря, сейчас меры безопасности по поводу коронавируса введены еще в Австрии.
Да, к разговору присоединяется член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов. Андрей Витальевич, здравствуйте.
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 Андрей Витальевич, ну вот как здесь быть? С одной стороны, не допустить паники, а с другой стороны, информировать и обеспечить безопасность людей.
Ну, вы знаете... Совершенно верно вы подметили, что почему так информация дается не очень быстро, не очень точно. Конечно, должна быть выверена каждая фраза, каждая цифра, чтобы действительно самое главное не гнать паники. И как бы люди ни говорили, что должна быть открытость информации, я полностью с этим согласен, но хотел бы с одной оговоркой. Не в ущерб самим же гражданам, самому же обществу. Потому что, знаете, паника рождает действия необдуманных людей, которые могут привести, опять же, к увеличению жертв. Поэтому, конечно, информация дается дозированно. Конечно, я думаю, со временем, это ближайшие 2-3 дня, все расскажут, когда вот такие страсти, первый шок пройдет. Но В данном случае я считаю, что власти правильно дают информацию. Но что можно сказать, уже исходя из той информации, из открытых источников, что мы имеем? Что первое, что это, конечно, спланированная акция, это не террористы, одиночки и хорошо подготовленная спецоперация. Понимаете, в шести точках начинается стрельба. О чем это говорит? Это значит, что террористическое подполье располагает разветвленной сетью хорошо законспирированных своих агентов, которые работают, живут как обычные граждане той страны, ну, в данном случае Австрии, имеют свои места, склады, где у них хранится и взрывчатка, и оружие.
Это понятно. Вот смотрите, связи, Андрей Витальевич. Значит, сайт Intelligence Group, это такая американская организация, говорит, что к вот этим терактам причастны джихадисты. И о том, что у них имелась информация. Вот с одной стороны... стороны вы говорите о такой подготовке профессиональной, как бы это там цинично не звучало, террористов, этих спящих ячеек, значит, Вене, инфраструктуре и так далее. Но вот с одной стороны есть такая подготовка со стороны нападавших, а со стороны, собственно, государства... Почему, в общем, вопрос-то простой. Почему государство проигрывает в этой гонке? Между подготовкой и организацией терактов и подготовкой и противодействию, собственно, этим терактам.
Ну, государство, я думаю, уточним, в данном случае Австрию мы сейчас имеем. Да. И я бы даже, наверное, расширил, наверное, Европу. Ну, мое мнение, оно как бы было и остается, это виной всего политика. Потому что главное вообще, что в борьбе с терроризмом, с преступлением. Это информация, обмен информацией, о чем Россия неоднократно предлагает и будет, наверное, предлагать свое сотрудничество в этом направлении. Потому что однозначно всему миру понятно, что бы ни говорили, что главным, кто стоит за разгромом ИГИЛ, стоит это Россия. Однозначно мы впереди планеты всей по этому вопросу. И в борьбе с терроризмом громадный опыт наработки и тьфу-тьфу-тьфу результаты положительные, сколько мы предотвратили за это время. И часть, кстати, вот хороший пример им, небольшая, но все-таки часть была терактов в России предотвращено по совместной работе наших и американских коллег по линии борьбы с терроризмом. То есть, как бы, вот такой пример есть, но одновременно с этим, конечно, принять помощь России, и они понимают, что это сотрудничество будет, по-любому, со стороны как старшего с младшим, я имею в виду старшего России, конечно, брат, вот. Это, конечно, неприемлемо для политиков Европы,
Слушайте,
готовы...
Слушайте, тут мериться я вообще не буду, честно говоря,
да. За счет того, что гибнут и граждане.
Слушайте, Австрия – член Североатлантического альянса.
Да.
Внутри существует коммуникация. Но мы же это не можем отрицать. Это раз. Во-вторых, мы все время, не мы, а большая часть экспертов говорят, вот большинство стран Западной Европы танцуют под дудочку Соединенных Штатов Америки. Сейчас выясняется, что полноценного обмена информацией по предотвращению вот этих кровопролитных случаев, терактов...
Несмотря на то, что состоят в альянсе.
Да, в одном блоке. Военном. Существуют и помимо этого дипломатические разведконтакты.
Нет, то тогда получается, что Соединенные Штаты специально, не договаривают, доинформируют.
Ситуацию. Во-первых, надо четко понимать, что террор, терроризм, террористы, это в наши последние 10 лет это стало инструментом решения практически всех проблем. От экономических, внутриполитических и так далее. И, соответственно, теракты происходят не только для того, чтобы, как вот сейчас преподносят, что джихадисты мстят за участие Австрии в составе коалиции по борьбе с ИГИЛом. Угу. Я не готов прям так сразу принять эту версию, что это так. Откуда они взяли? Это был взброс. Как-то все складывается как-то очень хорошо. Надо не забывать, что террор, что такое? Это страх, нагнетание страха. Это попытка повлиять на общественное мнение, на решение властей и так далее, там, чтобы они приняли какое-то решение. Либо отвлечь от какой-то ситуации, которая может быть. Так что я считаю, что надо теракт вот этот сегодняшний рассматривать ну, в параллели с теми событиями, которые происходят в мире.
Получается, вот смотрите, пресс-конференция главы австрийского МВД сейчас проходит, и вот что нам становится известно. Один из стрелков из Вены симпатизировал запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Вот такая формулировка. Один из нападавших. Атаку Вене совершил, по меньшей мере, один исламский террорист. Вот все, что нам известно.
Это, я могу сказать сразу, это ни о чем не говорит.
Вот знаете, именно.
Теракты исполнительные используются вслепую. Вот кто не знает, есть такое еще понятие, вербовка под чужим флагом. Человека можно завербовать, он думает, что он работает там на разведку, грубо говоря, США, а оказалось, что он работает на разведку Зимбабве. Вот и, собственно говоря, так и будет. До конца думать, что он работает на Соединенные Штаты Америки. Это очень просто. Так и террористы. Никто им не говорит истинной цели и задачи. Говорит, скажешь, так их подставляют. Да, действительно, он верит, он будет честно говорить, что вот за эти идеалы и работает. Но какую игру он играет и какую роль до конца?
Как бы кто заказчик, кто организатор, да, остается под вопросом. Андрей Витальевич, на ваш взгляд, уместно ли, можно ли, не знаю, нужно ли связывать произошедшее в Вене с тем, что происходит во Франции?
Ну, я бы, знаете, не только во Франции уместно, я думаю. Моя версия просто как бы рассмотреть через вариантов, что происходит. То есть подготовка общественного мнения к неким событиям, которые могут происходить, тоже со смертельным исходом, со стрельбой. И для чего? Какая подготовка? Чтобы реакция общественного мнения была не столь высока на события, которые сейчас последуют в ближайшую неделю. Вот у меня вот такая версия, что могут сейчас произойти столкновения, это не обязательно в Европе, и чтобы на фоне вот этих событий они как бы показались не столь резонансными. Вот я бы сказал так.
Сложная, честно говоря, мысль. То есть подготовка нашего восприятия... Давайте, да, подытожим так простыми словами. Подготовка восприятия общества для того, чтобы они не сильно испугались или не сильно...
Других столкновений, да, других терактов, других, допустим, там, в процессе, там... перестрелок каких-то с гражданскими, подавление митингов других, тоже стрельба. Ну, общество прыгает. Ну, там стреляют, и тут стреляют. Ничего особенного не происходит. Вот, мне кажется, что так.
Но в любом случае к этому можно относиться как одной из версий, да? Это же не
конечно,
утверждение.
Однозначно.
А и какие могут быть другие варианты?
Ну, какие варианты, как обычно, самый простой вариант. Терроризм – это бизнес, как ни цинично это и звучит. Во-первых, армия террориста – это армия, как, опять же, не очень ласкает слух, но если армия ничего не делает, она разлагается. Постоянно должна быть в тонусе, постоянно должна работать. Вот, соответственно, исходя из этих, как бы,
соображением.
Высказыванием, да. Им приходится периодически напоминать о себе, что они есть, и поддерживать боеготовность своих подразделений. И, соответственно, иногда что, деньги спонсоров оправдывать.
Что делать нам? Вот смотрите, ваша версия, на самом деле, перекликается с мнением Александра Моисеевича Пятигорского. Был такой философ, британский, советский, великий, умнейший человек, который говорил, что не было ни одной волны терактов, при которой общество не было бы подготовлено к этим самым терактам. То есть в каком-то смысле теракт – это ответ на нашу готовность к подобного рода террористическим актам. Это такая сложная философская мысль, но он говорит, для того, чтобы их не было, нам нужно менять наши отношения. Вот я хочу вас спросить на практике. А на ваш взгляд, вот как нам поменять свое отношение? Вот что нужно делать всем нам, чтобы терактов не было?
Вы знаете, я могу сказать, что мы не только что нужно делать, мы делаем. И в частности, делаете вы СМИ, очень правильно. Я могу сказать, что вот вообще 5 лет назад, а приходится, к сожалению, комментировать уже долго тему терроризма. Очень часто было, когда проходил теракт, подъезжала съемочная группа в прямом эфире, пыталась давать комментарии о действиях спецназа, к примеру. Да? Ну и, соответственно, это были, конечно, это было очень интересно зрителям, но, с другой стороны, это была подсказка террористов, которые тоже располагают и телевизорами, и телефонами, и смотрели все эти репортажи с не меньше внимания, к сожалению. Сейчас этого нет. Сейчас этого нет. Совершенно взвешенные репортажи, никакой подсказки террористам, которые тоже мониторят СМИ, этого нет. Мне кажется, что да, мнение меняется, спокойнее люди, ну, к сожалению, есть такая поговорка, знаете, к страху привыкают. Вот, поэтому и к этому привыкают, человек адаптируется, живут, ну, в России у нас, его в этих условиях. А что делать в большом масштабе, я вот с чего и начал, это, конечно, взаимодействие, все-таки да. Понять, что терроризм – это зло в международном масштабе, и вместе с нами, что Россия постоянно предлагает, все-таки начать по-настоящему бороться.
Спасибо. Спасибо, Андрей Витальевич. Благодарю вас за комментарий. Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов был с нами на прямой связи. Вот поступает обновленная информация из Вены. Уже 3 погибших в результате...
Еще один скончался, да, получается, в больнице.
В результате серии нападений. Мы, безусловно, продолжим следить, информировать спокойно наших слушателей в режиме прямого эфира. Далее.
Да, но я хотел еще добавить, что посольство России открыло горячую линию. Дипломаты выясняют, нет ли среди жертв атак граждан России. Номера телефонов горячей линии. +43 1 712 12 29. Второй телефон. +43 664 886 35 017. Это телефон дежурного консула. Еще раз повторю. Горячая линия. +43 1 712 12 29. И дежурный консул. +43 664 886 35 017.
Ну что же, да, повторюсь, мы продолжим следить и информировать наших слушателей в таком спокойном, взвешенном режиме, а пока к другим событиям.
В эфире радио «Спутник».
Ну что, мы, конечно, помимо терактов следим за тем, как мир готовится к одному из важнейших событий 2020 года, имеется в виду президентские выборы в Америке.
Ты правильно сказал, что мир готовится, потому что в любом случае следят за тем, как там все происходит, все, без исключения.
Это правда. Ну, в общем, и мир готовится, но и Соединенные Штаты в этом смысле не дремлют, правда? Наблюдатели пишут, рабочие накануне вечером начали возводить ограждение вокруг Белого дома. Десятки человек сразу в нескольких местах по периметру резиденции президента США устанавливают секции сетчатого забора высотой примерно 2,5 метра.
Ну, естественно, ко дню выборов готовились и многочисленные магазины, кафе, которые расположены недалеко от Белого дома. Многие стеклянные витрины на первых этажах теперь за деревянными заслонами. Подобное наблюдалось в конце весны и начале лета, когда Вашингтон охватили акции протеста. Напомню, они были организованы участниками движения Black Lives Matter.
Но не только, надо сказать, да, в ряде городов подобная ситуация, в ряде американских городов наблюдается, это и Нью-Йорк, и Филадельфия. В некоторых городах в минувшие выходные патрулировали вооруженные автоматами бойцы Нацгвардии.
И про день тишины. Как такового по законодательству Соединенных Штатов такого дня в Штатах нет. В последние дни в городе, пишут опять же наблюдатели, прохладно, даже холодно. Температура 7-8 градусов тепла всего. В воскресенье вообще дождь шел, хотя синоптики обещают возвращение теплой погоды. Возможно, поэтому людей на улицах, как опять же пишут те, кто за всем за этим наблюдает, нет. нет.
Но надо сказать, что еще действуют ограничения
по поводу коронавируса.
По поводу коронавируса совершенно верно. Некоторые магазины и кафе не работают. Еду продают некоторые только на вынос. Маску требуется носить даже на улице при посещении учреждений общепита, пока вот, собственно, не начал употреблять еду.
Ну и где активнее всего, так это непосредственно в Вашингтоне, где больше людей все-таки наблюдается, в частности, у небольшого участка 16-й улицы перед Лафайет-сквер у Белого дома. Здесь на сетчатом ограждении вывешены сотни плакатов в поддержку движения Black Lives Matter и против президента США Дональда Трампа. Некоторые носят реально такие оскорбительные характер.
Ну вот казалось бы, да, но правда, слушайте, но выборы. А как будто готовится к войне. Как будто тоже что-то знает, что-то понимает.
Не было
такого,
когда Дональд Трамп избирался первый раз.
Не было. И в предыдущие разы, я, честно говоря, не припомню.
Не припомню тоже.
Противостояние и возведение заборов, заколачивание витрин и так далее. То есть, может быть, действительно... Это уж совершенно точно свидетельствует о той атмосфере, которая существует сейчас в некоторых городах Соединенных Штатов. Просто люди примерно понимают, к чему нужно готовиться.
И не только по поводу предвыборной кампании и предстоящего дня выбора. Там тоже существует... меры безопасности нужно соблюдать. И еще сообщается о том, что на победу Байдена, если говорить о ставках, да, тех, кто на кого ставит, на победу Байдена установлен коэффициент 1.40, это 67% вероятности,
что он победит,
по мнению многих.
Да, а на Трампа, соответственно, 2,87, 33%. В общем, пока Байден в лидерах. Да, в фаворитах, не в лидерах, фавориты этой гонки.
Ну, все мы знаем, как Трамп в прошлый раз избирался.
Все было то же
самое. Буквально в последний момент он все-таки гонку выиграл. Как будет в этот раз, эксперты опять же теряются в догадках, гадают на кофейной гуще, как мы любим говорить. Все пока, ждем день выборов.
Ну, а у нас впереди еще одна новость. Олег Обухов, Алексей Тимофеев в студии «Радио Спутник». С нами на прямой связи кандидат политических наук, завкафедрой рекламы и человеческих ресурсов Московского университета имени ВИТ Анастасия Рудницкая. Анастасия Павловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Приветствую, коллеги.
Президент Украины Зеленский допустил роспуск Рады в случае политического коллапса. Если в Раде будет реальный политический конфликт, от нее не будет поддержки, парламент может быть распущен. Об этом говорит Владимир Зеленский.
И это еще не все. Стоит добавить, что в конце октября он внес на рассмотрение депутатов законопроект о роспуске Конституционного суда. Мол, это нужно для выхода из конституционного коллапса, который случился в стране.
Что происходит на Украине?
Коллеги, очень интересная ситуация. Конечно же, вопрос связан с определенной политикой непопулярных решений, но очень важно, чтобы мы адекватно оценивали все происходящее. Владимир Зеленский за последнее время сделал не одно достаточно яркое и такое громкогласное заявление, но вот все, что связано с ситуацией с Конституционным судом, безусловно, конечно же, не может не затрагивать Россию. Потому что вопрос касается приобретенной недвижимости в Крыму и вопросы, связанные с декларацией этой недвижимости, и вся ситуация, связанная с русофобскими настроениями, повлекла за собой ряд соответствующих событий, в том числе и внесенную такую громкогласную законодательную инициативу и вообще все, что касается роспуска Конституционного суда именно от лица Владимира Зеленского. Но всему свой черед. В данной ситуации, безусловно, ему важно сохранить свои позиции, свой приоритет, добиться действительно выполнения тех решений, тех задач, которые он ставит. Пока у него это не очень хорошо получалось, возможно, сейчас возьмет какой-то матч-реванш.
А вот эти законопроекты, которые он внес на рассмотрение, они действительно могут помочь ему увеличить рейтинги и, не знаю, позиции его как-то укрепить? Честно говоря, какие-то сомнения возникают.
Главная задача, главный тезис, который он изначально ставил, это вопрос открытости власти, прозрачности власти. Ну, практически это такие достаточно распространенные сейчас лозунги, которые выдвигают практически каждый кандидат. Вот даже на выборах в Соединенных Штатах Америки мы неоднократно слышали о том, что власть должна быть открыта, власть должна быть понятна, адекватна, честна, естественно, прозрачна. И у Владимира Зеленского здесь такой же тезис приветствуется исключительно в народных массах, да, и, безусловно, это главный аргумент, на который он упирает с точки зрения возможности достижения тех решений, которые он предложил.
За 10 секунд постарайтесь ответить. Вот Зеленский говорит о том, что сейчас существует противостояние между ним и какой-то силой неведомой, которая готовит переворот. У кого больше шансов победить?
Все зависит от того, кто и какой выбор сделает. Если будет ощущение и понимание того, что Зеленский уже естественным образом исчерпал свой ресурс политический, и он уже не может играть ту существенную роль на политической авансцене Украины.
Анастасия Рудницкая, кандидат политических наук, была с нами на прямой связи.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Три человека погибли при атаке в Вене. Ликвидирован один нападавший, сообщила полиция австрийской столицы. Глава МВД республики Карл Нехаммер, в свою очередь, рассказал на пресс-конференции, что атаку совершил исламский террорист. Он симпатизировал запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство». Глава МВД призвал жителей Вены по возможности оставаться сегодня дома. В понедельник в центре города группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой. Одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. Минобороны Азербайджана вновь обвинила Армению в нарушении режима прекращения огня на государственной границе. Подразделения армянских вооруженных сил обстреляли из минометов и стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Тавузском, Кедабекском и Дашкисанском районах. Огонь велся на протяжении ночи с территории Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении, сообщает пресс-служба азербайджанского военного ведомства. Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 100 человек. Более 900 пострадали, сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 30 октября. Эпицентр находился в Эгейском море. Как сообщалось об обрушении 20 зданий в турецкой провинции Измир. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где 2 человека погибли. Число выявленных инфицированных новым коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 247 человек и достигло 67 500, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. За минувшие сутки также были зафиксированы 2 случая смерти пациентов с COVID-19. Общее число жертв составило 573 человека. Сейчас на лечении находится более 2000 пациентов с COVID-19. В США уже началось голосование на выборах президента. Первым сразу после полуночи открылся участок в поселке Диксвилл-Ноч, штат Нью-Гэмпшир. В нем всего 5 жителей. На всеобщих выборах в США 3 ноября будут избраны президенты и вице-президент, 435 членов Палаты представителей, 35 сенаторов и 13 губернаторов штатов и территорий. За пост главы государства борется действующий лидер Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. В США по техническим причинам отложен на сутки запуск с мыса Канаверал носителя «Атлас-5» со спутником для разведки. Ракету с грузом вернули в ангар для проверки. Миссия перенесена на среду, 4 ноября.